Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». И разбираем те письма наших уважаемых телезрителей, которые прислали для того, чтобы мы могли вместе в эфире с вами прочитать, разобраться, поучиться в первую очередь тому, как проявляются страсти. Да, ведь у нас про это передача. И давайте приступим к письму нашей сестры, которая пишет так. Вот она в себе видит такие недостатки и хотела бы посоветоваться. Вот давайте попробуем поразбираться. Дело в том, пишет сестра, что у меня очень сильно развито тщеславие. И сестра хотела в связи с этим посоветоваться вот о чем. У меня есть бабушка, она болеет. Но мы живем в разных городах. Я учусь в университете, ну, видимо, это юная особа. Она проживает, то есть бабушка проживает с моей тетей, которая очень гордая. Ну, такие диагнозы себе мы можем ставить, другим, конечно, лучше бы не ставить такие диагнозы. Она очень злится, когда приходится за бабушкой ухаживать. Бабушка лежачая и ничего не может делать сама, только кушать может. Ну, видимо, это очень тяжелое состояние, да, парализованного человека, немощного. Но, несмотря на это все равно ухаживает. Сегодня, после просмотра одного православного видео, мне пришла мысль, что нужно приезжать к ним почаще и дать бабушке то общение и внимание, которого ей не хватает. Вот давайте вот начнем как бы разбирать, да, это письмо. Вот то, что сильно развито тщеславие у сестрички, она заметила, это правильное замечание. И на самом деле мы, каждый из вас, из нас с вами, братья и сестры, должны сказать, у меня развито тщеславие, потому что у нас с вами оно развито точно. Вот если мы его не видим, то это не означает, что его нет. И вот смотрите, какая история, да? Сестричка живет в другом городе, учится в университете. Понятно, что студенты – это не свободные люди. У них занятия, у них есть расписание, обязанности. А бабушка живет с тетей. То есть с тетей наверняка это дочь этой самой бабушки, да ведь? Которая гордая, не гордая, мы не знаем. Не нам судить, действительно, это не, уберем вот эти слова, да, но которая очень злится, когда приходится ухаживать за бабушкой. Знаете, вот у нас приход организовался вот 20 лет назад в пансионате «Семь ключей». Это пансионат для престарелых инвалидов в Екатеринбурге, на окраине города. И в течение 10 лет мне приходилось, ну, почти в ежедневном режиме видеть как раз вот жизнь вот этих престарелых людей, которые... старых уже людей, получается, да, которые вот попали в пансионат по разным причинам. Часть дети бросили, потому что они им не нужны. Часть просто прожили такую жизнь, что семьи не завели. Ну, по-разному, там разные истории, разные судьбы, разные поломанные жизни. Но суть вопроса такая, что на самом деле вот ухаживать за пожилым старым человеком – это очень-очень тяжело. И опыт приходских вот наших дорогих людей тоже показывает, что какой бы ни был даже христианин, но это тяжело, это психологически тяжело, духовно тяжело. И поэтому, когда тетя, допустим, срывается, это не означает, что она гордая. Это просто человек может устать. Вот, допустим, есть такие примеры, когда старый человек уже, ну, подверженный уже болезням, психическим болезням, он, допустим, днем спит, а ночью не спит. А допустим, ухаживающий человек, он... Понятное дело, работающий еще, да, ему нужно идти на работу, а ночью вот старый человек, там бабушка, там, или родители, может быть, или кто-то из родственников, он всю ночь, допустим, требует внимания. Кричит, например, ему там больно, или там он еще что-нибудь. И как человек, конечно, ночь потерпела, другую, третью, а потом, конечно, он будет раздражаться, потому что мы все немощные люди так-то, да, ну и это очень тяжело. И поэтому так ставить диагноз, вот я бы поостерегся, честно, потому что это действительно крайне тяжело. Вот не случайно у работников социальной сферы отпуск гораздо больше, чем у обычных граждан. Потому что они вот имеют общение регулярное вот с такими тяжелыми слоями населения. Так вот, тетя, которая, смотрите, ухаживает за своей мамой, получается, да, за бабушкой этой сестрички, она что, чем занимается? Она выполняет свой дочерний долг. Да ведь? То есть, смотрите, она ее не бросила, она не отдала ее в пансионат там, или дом престарелых какой-нибудь. Она за ней ухаживает. Да, устает, да, ропщет, но она же это делает. Правда? Вот в Евангелии есть такой пример. Ну, я к чему это все объясняю? Ну, чтобы мы с вами понимали, что если мы увидели ропщущего человека, который тянет эту тяжелую лямку, не приписывали ему сразу вот эти ярлыки гордого человека, там, гневного, который не любит там, своего ближнего. Нет, это все очень-очень сложно. Так вот, в Евангелии есть такой пример, когда Господь приводит пример, когда отец двух сыновей говорит, обращается к двум сыновьям своим и говорит: сыночки, надо пойти на поле поработать. Один говорит: папа, да я сейчас приду, вот, сейчас только вот, сейчас вообще пошел уже. А другой говорит: нет, не пойду. Вот если такой срез сделать, только кажется, что первый сын молодец, а второй вот не молодец. В итоге первый, который пообещал, не пошел, а который вот по казалось бы, капризничал, да, и повел себя плохо, устыдился и пошел и на поле поработал. И кто из них выполнил волю Отца Небесного, да? Ну, отца своего, да? Ну, конечно, второй даже, который покапризничал. Он же сделал. Так вот, смотрите, эта самая тетя нашей зрительницы, она несет эту лямку, несет свой крест дочери, которая ухаживает за престарелой матерью, которая уже за собой не может ухаживать, это очень тяжело, очень тяжело. Это же человек не может в туалет сходить. Это значит пролежнее. Это крайне тяжело, на самом деле. Она, конечно, по-человечески злится и, допустим, ропщет. Но ухаживает. И тут надо просто, не знаю, руки поцеловать этой женщине за ее труд, а не, конечно, не ухаживать, не, по крайней мере, не укорять ее в том, что она там гордая там, или какая. Попробуй, когда на это место попади, и посмотрим, какой ты молодец будешь. Так вот, сестричка просмотрела какое-то видео православное, но никакое не пишет, я это тоже не могу предположить. И у нее рождается мысль, что надо почаще сделать, потому что вот тетка злая, как бы гордая, да, ну, в кавычках, я так считаю, а бабушка страдает. И поэтому она, допустим, бросит университет и приедет, допустим, и будет сидеть с бабушкой и общаться там о высоком, допустим, и облегчать ей вот, тем самым жизнь и поддержку, да. Вот понимаете, вот у людей пожилых, у них, у старых людей, у них есть такие особенности. Вот часто говорят, что дети, что старики там одинаково, да, что старше, что млад. Не совсем. Вот у детей, конечно, страсти уже заложены, и они проявляются. Но несмотря на то, что мы там не исповедуем детей маленьких, да, они грехи же у них есть. Я думаю, что все, кто более-менее сталкивался с вот этой сферой педагогики, воспитания детей, прекрасно понимают, что страсти у детей есть. И куда они? Мы же рождаемся с ними. Куда они делись-то? Вот. А у старика, в отличие от ребенка, эти страсти уже накопились за жизнь. Да, они уже превратились в привычки, они уже превратились в плен. И человек в старости, у него, допустим, уже аналитические способности слабые, он уже не может себя как-то контролировать, а страсти-то есть, понимаете, они же проявляются. И все, что в нем было накоплено за жизнь, оно все очень сильно проявляется. И не случайно Бог дает болезни вот в конце жизни, чтобы человек смирился, да, научился каяться, чтобы он не суетой занимался, а, допустим, готовился к смерти по-настоящему. Потому что тоже это очень важный процесс. Мне вот было всегда, ну так, по-хорошему страшновато, я потом, конечно, к этому привык, стал равнодушно относиться. Но сначала это было очень необычно, когда старые люди уже, и для них проводятся там концерты, какое-то развлечение. Нужна поддержка, я не спорю, но когда уже там, знаете, о смерти надо думать, а мы тут устраиваем дискотеку. Это очень страшное зрелище, знаете, танцующие старики. Флирт, проявляют там друг другу какие-то блудные какие-то проявления. Да, очень страшно смотреть. Но что есть, то есть. Это жизнь наша несовершенная. И, соответственно, получается, что вот когда человек в таком положении находится, он, конечно, страдает. Но эти страдания, получается, имеют смысл. Они имеют смысл в том, чтобы, может быть, очистить свои страсти, чтобы, может быть, прийти глубже к вере, может быть, для того, чтобы человек вот в страданиях, он ближе к Богу становится, чем когда он сытый, здоровый, веселый, там на дискотеке находится. Поэтому тут, смотрите, что получается, что Бог по особому своему промыслу так устроил, что бабушка лежит, а тетя хоть и ропщет, но за ней ухаживает. Это урок для обеих, получается, и для бабушки, и для тети. Так вот, сестричка подумала, что надо помогать. Дальше она описывает: в Бога бабушка верит, но вечную жизнь нет. Дорогие мои, вот это настолько серьезная беда, когда мы говорим, что в Бога человек верит, а в вечную жизнь не верит. Это действительно так, я сталкивался сам с этим неоднократно. Это крайне страшно. То есть в этом случае человек, даже имея крестик на себе, будучи крещенным, формально принадлежащим к церкви, да, православной, говорит, что я не верю в вечную жизнь. В этом случае он констатирует тот факт, что он не христианин. Он не верующий на самом деле человек. Потому что Бог-то как раз и говорит о вечной жизни, да ведь? Это значит, что бабушку никто не оглашал, бабушка не изучала веру, значит, она явно не церковный человек. То есть она верит в Бога, но вот так вот спроси, в какого ты Бога веришь. Даже она, может быть, скажет Иисуса Христа, но по описаниям, по признакам, это будет не Иисус Христос. Это будет, ну, какой-то, не знаю, идолище какое-то непонятное, но ни в коем случае не Господь наш Иисус Христос, который говорит в Евангелии как раз о вечной жизни. Это часть нашей веры, да? Что мы живем здесь на земле временно, а дальше будет царство Христа бесконечное, где нет страданий, где нет мучений, где есть только Христос и святые, и спасенные христиане, православные. А человек не верит в жизнь, в вечную жизнь. Представляете, вот такого человека позовут, такому человеку священника, а человек говорит: я в вечную жизнь не верю. А как ты будешь его причащать? А зачем каяться тогда, да? Ведь мы каемся не для того, чтобы сегодня, на сегодняшний момент, на секунду стало легче, чтобы в вечности эти грехи не проявлялись. Правда? Чтобы там, на суде страшном, в который человек не верит, не отвечает за эти поступки. Чтобы здесь их попытаться исправить. Как можно причастить такого человека? Когда мы, помните, когда причащаемся, священник говорит, что в жизнь вечную, да, мы причащаемся, там, в очищении души и тела, там, и так далее, приобщение к Христу. А человек говорит: я не верю. Тогда, получается, вот такого человека и нельзя ни исповедовать, ни причащать, ну, ни соборовать, естественно. Надо с ним сначала разговаривать. Значит, сначала разговаривать. Если это бабушка, допустим, в разуме, то, конечно, надо разговаривать. Но не это сестре, я имею в виду, что священника может позвать, катехизатора из ближайшего храма позвать, какого-то, может быть, человека, которого посоветует священник, чтобы с этой бабушкой поговорил. Потому что это очень важно, чтобы пришел человек из храма и со стороны. Ну, потому что, сами знаете, пророка в своем отечестве нет, да? Тем более, неподготовленный человек не должен этими вещами заниматься. И себе навредит, и другому навредит тоже. Так вот, если пригласить человека из храма, он поговорит, объяснит, что жизнь вечная есть, что вера в Бога, она предполагает вообще веру в вечную жизнь, то тогда есть очень хороший шанс, что такой человек, действительно, вот, уже узнав правильную веру, станет членом церкви полноценным, и, соответственно, можно будет приглашать священника для того, чтобы соборовать, для того, чтобы исповедовать, причащать. Вот это будет самое важное. Но без оглашения, без вот восстановления веры, это все бесполезно. И более того, может быть, пойти даже человеку в осуждение. Это мы тоже должны понимать с вами. Вот православное таинство – это не услуги парикмахера, знаете, вот мы пришли к парикмахерскому постричься, с нас не требуется ни нравственное наше состояние, никто не спрашивает веру. Это услуга, да, вот мы заплатили, я не знаю, там, сколько это стоит, ну, допустим, там 100 рублей, да, и нас постригли. Все, мы как бы заплатили, услугу получили, у нас польза, да, у нас волосы нигде не торчат, все хорошо. А православное таинство, это же не услуги, да, это же не платное какое-то обслуживание по облегчению жизни населения. Это таинства, в которых человек должен с верой подходить. И вот если, допустим, он верит правильно, да, то тогда происходит соединение благодати Святого Духа с душой человека. А если нет, то нет. И там хоть ты миллиарды заплати, Бога купить невозможно. И обмануть невозможно. Вот поэтому первое, что нужно сделать бы вот этой бабушке, это пригласить священника, именно объяснив ему, что вот есть у бабушки такая проблема, чтобы он побеседовал с ней. Ну или катехизатор. Молиться за нее мне страшно, потому что сама не идеал в духовной жизни. Поэтому этого не делаю. Но просто посидеть рядом и дать ей поддержку мне захотелось. Вот тут очень здравая мысль, братья и сестры. Вот мы часто эмоционально очень воспринимаем вот это понятие молиться за других. Порой бывает в помянничках такие книжки, да, где записывают, ну, слово память, да, на память, чтобы не забыть, записывают, бывают христиане там сотни имен и пытаются молиться за других. Вот это очень серьезный вопрос на самом деле. И если вас не просят, и мы не знаем духовного состояния этих людей, вот я уверен, вот молиться нам, мирянам, живущим в страстях, еще самим не поднявшим голову еще из этого болота, да, страстей, категорически нельзя этим заниматься. Для этого есть церковь, да, и поэтому мы церкви делегируем молитву за наших близких. Поэтому если вы прочитали житие святого, который молился там за весь мир, это не означает, что вы можете так же делать. Понимаете? Что такое молитва за других? Вот давайте кратенько тоже обсудим. Есть такое церковный пример, я его просто повторю, да? Вот представьте завод. И на заводе рабочий, вот мы с вами все рабочие. Иванов, Петров, Сидоров. Ну, как обычно. А Иванов все хорошие, а Иванов лентяй. Вот он 100 своих деталек там не может точить, не хочет, ленится. И директор говорит на собрании, я Иванова увольняю, потому что он не хочет выполнять свою дневную норму. В этом случае, давайте пример сразу привожу, что это человек, который не хочет сам спасаться, да, он ничего не делает для этого, не верит, не идет к спасению, живет в смертных грехах, не кается, вот не хочет точить детальки, да. Я буду его увольнять. А один человек говорит, дорогой Иван Иванович, я директор завода, не увольняй его, я постараюсь, сам вот свои 100 деталек выточу за день, свою норму. И еще за Иванова поточу. Понимаете, да? И вот это очень похоже, вернее, не то, что похоже, это и есть как внутреннее раскрытие молитвы за другого человека. Это не просто воздух произнесения имени. Бог и так знает всех, ему не надо напоминать специально. Но когда мы внутренне начинаем молиться там, или вымаливать, как некоторые, да, говорят, другого человека, это процесс, когда мы, получается, Богу говорим, Господи, вот он не может свой крест понести, дай мне немножко от его креста, я тоже немножко вот свой понесу и его тоже понесу. Может ли выдержать в этом случае немощный человек сам? Нет. А с чем это несение креста связано? Это очень часто связано со страданиями, с болезнями, с потерями, понимаете? Это все настолько серьезно, и вот так легкомысленно относиться, что, а да, помолюсь там за того, за сего, помолись за меня, помолись за тебя, там, помолись за соседа-наркомана. Ну, помолись. Только потом не стани, что у тебя что-то не так. Почему так происходит? Потому что это происходит из-за того, что мы нарушаем порядок вещей духовных. Если я еще в детском саду духовно нахожусь, то я не должен из себя изображать человека, который закончил уже академию. Да ведь? Поэтому на первом этапе вот воцерковления нам нужно, а мы все с вами на нем на самом деле находимся, нужно в первую очередь молиться о том, чтобы Бог нас спас и нам помог избавиться от страстей. Но если мы хотим помолиться о другом человеке, для этого есть церковь. Вот для этого в церкви как раз существует молебны, панихиды, если человек уже скончался. Мы можем, если переживаем очень сильно, допустим, попросить священника вместе послужить молебен там, о нашем близком человеке, о здравии, там, допустим, там молебнов очень много разных. Они для этого и существуют. Для того, чтобы мы сейчас, видите, молебны воспринимаем так, что вот заканчивается литургия, потом молебен, там много записок, а эта ситуация не совсем стандартная для церкви, она появилась в советское время, когда церквей было мало, людей верующих много, и нужно было вот эти все духовные потребности как-то выполнить, да, в какой-то краткий срок, поэтому вот создался такой молебен, вернее, форма молебного пения, да, когда и поминаются и путешествующие, и болящие, там, и о здравии, там, и так далее, и так далее. И жены в роддоме, и так далее. А по идее это частное богослужение, когда человек приходит и говорит, вот у меня бабушка болеет, давай вместе помолимся к священнику. И вот мне это больше нравится, честно говоря, чем когда мы вот такую вот солянку богослужебную делаем после литургии. Во-первых, само по себе, вот после литургии ничего бы и не надо, потому что литургия – это как бы центр уже, все, финал самый важный, да, богослужебного дня. И знаете, вот даже вот поделюсь просто с вами, это душевно, я уже не говорю духовно, там это такие вещи, которые не сильно мне тоже понятны, но душевно очень здорово, когда мы вместе с кем-то помолились о его нужде, вот именно персонально. Это получается, ты что-то делаешь персонально человеку. Вот это вот совместная молитва, Господь, помните, сказал, что если где двое-трое соберутся во имя меня, я буду между вами, я буду с вами, да, то есть это вот действительно происходит. Поэтому не берем на себя вот этот труд, а делегируем церкви. Это вот что мог бы я вам посоветовать. Поэтому то, что вам страшно молиться за бабушку, которая еще верит непонятно как, то я только вас поддержу. Я понимаю, что сейчас, может быть, кто-то не согласится с моим мнением, но тут что сделать? Я вот вам как думаю, так и сказал. И вот вопрос-то, сестрички, в чем? Она спрашивает: стоит ли мне ехать к бабушке, или это просто тщеславное желание возникло от мнимой праведности? Вот вопрос очень хороший и сложный. Вот с одной стороны, смотрите, вот я не могу же знать точно бабушку вашу, не знаю, тетю вашу, не знаю, вас не знаю, да? Поэтому вот дать точный вопрос, едь или не едь, он сложный. Но с другой стороны, вот мне хочется похвалить эту сестру, потому что она начала, вот какое хорошее качество в ней проявляется, она стала себя проверять. Вот, допустим, я знаю, да, что я тщеславный человек. Вот, и тщеславные желания, они же очень яркие такие, они заражающие, они толкающие человека вперед, как ему кажется, да. Человек вышел из храма, говорит, ой, как хорошо, я на крыльях летел. А на самом деле тщеславие в нем проявляется. Он говорит, вот какая благодать. Да это не благодать. Благодать действует не так, она по-другому действует. Когда человек мирный, тихий, спокойный, мирный, со всеми в мире находится. Вот действие благодати. А когда он возбужденный, бегает на крыльях, там, как ужаленный, это же не благодать. Так вот, эта сестра похвалена, что она, смотрите, что делать. Она пытается действительно проверить себя. И поэтому, смотрите, сказать, что ты не езжай к бабушке, ну нельзя такого сказать, это же ближний ваш человек. Но бросать университет там, или бросать лекции, там, практику ради того, чтобы поехать к бабушке, когда нет срочной потребности, допустим, вам пришел звонок, допустим, от тети, что бабушка там очень плохо себя чувствует, там, ну, умирает, собирается, там, тебя приглашает, конечно, нам бросать все и ехать, а тут вопросов нет. А если это какое-то стабильное состояние, то никто не мешает нам, допустим, звонить периодически. Никто нам не мешает попробовать поговорить с бабушкой, что нужно ли священника пригласить, да? Ненавязчиво это надо делать. Предложить. Она скажет, нет, не надо, и с этим надо смириться. Если есть возможность когда-то приехать, но вот бросать все и только этим заниматься не надо. Почему? Потому что Бог устроил так, что и бабушка, и ваша тетя, то есть ее дочь, они должны вместе пронести этот крест, этой болезни тяжелой. Вот это тоже, мне кажется, надо понимать. Поэтому состояние мнимой праведности, конечно, у нас есть. Вот эти горячки есть. Вот сестра тоже пишет, что проповедь одного священника послушала, который там рассказывал про тщеславие, и она говорит, я, говорит, узнала себя в этой проповеди, тоже думаю, что чуть не святая, когда что-то получается 2-3 дня, то есть вот что-то получилось у нее, да, хорошее, и она 2-3 дня вот живет в таком ощущении, что она святой человек. Вот это, конечно, состояние опасное. Вот она посмотрела, вот тоже хочу похвалить сестру, она молодец в этом случае. Тщеславный человека хочет похвалить, да. Она говорит, взяла пособие для подготовки к исповеди, разобрала страсть тщеславия, вот это совершенно замечательный человек сделал, и мне кажется, это замечательный пример всем нам, братья и сестры, взять пособие и начать постепенно разбирать проявления страсти и сравнивать, есть у меня, нет такого. А потом идти советоваться священнику, потом идти на исповедь. Вот как, какая качественная, хорошая исповедь, глубокая. Так вот, сестра посмотрела это пособие, посмотрела раздел тщеславия и говорит, все грехи можно сложить в одно, прелесть. Ну, то есть, что такое прелесть? Самообман, да? Поэтому не знаю, как поступить. Вот поэтому, дорогая сестра, как поступить, я уже в передаче ответил, да? Быть к себе внимательны, также попробовать это, не осуждать тетю, а посочувствовать ей, посочувствовать бабушке, попробовать спросить, хочет ли она пригласить священника. Если да, то священнику надо объяснить, в чем ее проблема, чтобы он предварительно побеседовал с ней. Вот. И по возможности посещать, может быть, звонить, чем-то тете помогать. Допустим, бывает так, студенты работают, у них финансы есть, да? Может быть, там тете помогать финансово, чтобы там, бывает же, нужно там и памперсы купить, и сиделку, может быть, надо нанять, еще что-нибудь. То есть вот это же тоже участие. Не обязательно сидеть за ручку держать. Вот поверьте, вот так посидите полчаса, а час, ну, два, ну, я сомневаюсь уже, что два сможете посидеть, и все, и вам нечего ни сказать, ни сидите, молчите. Понимаете, это сложно, это все, это издалека, страсть тщеславия, говоришь, что ты приедешь там и порядок там наведешь. Порой бывает, мешать не надо, понимаете, этому процессу. Но самое главное, вот, мне хочется сестре подсказать, что да, действительно, вот мы очень часто делаем по прелести многие дела. А ведь прелесть, как проявление гордыни, да, она такое, что она обманывает человека, обманывает нас. И мы часто вот в горячке делаем, думаем, что делаем что-то хорошее, а на самом деле просто подпитываем тщеславие и гордыню. Спасибо, дорогая сестра, вам за ваше письмо. Оно очень интересно, действительно. Похвально, что человек пытается в себе разбираться. Поэтому я желаю вам Божьей помощи и всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами не бросали свою духовную жизнь, какая бы она там немощь наша ни была, пытались изучать веру, пытались изучать нравственное учение Церкви о спасении, изучать страсти, потому что это все касается нас, конкретно нас каждого. Помоги вам всем Господь, дорогие мои. Если есть вопросы, замечания, что-то непонятно, снова и снова вас приглашаю писать на электронный адрес, который появляется у нас на нашем экране. Спасибо всех, Христос, дорогие мои. До следующей встречи, до следующих передач. Помоги, Господь.